Глава 11. С тех пор, как Лукин проводил своих гостей, отслужив в один и тот же день панихиду по креолу Савватию, освящение лодки и напутственный молебен, прошло 2 недели. За это время Загоскин и Кузьма не встретили ни одного человека. Весной через Волоки нет особой нужды ходить, и, очевидно, лишь поздней осенью и зимой здесь идут индейцы с мехами. Еще несколько дней странствий по переносам, и Загоскин с Кузьмой вновь увидят Михайловский редут. Как болели их руки и плечи! Они обозначали свой путь как вехами, грудами ископаемых костей и сосновыми и лиственничными крестами на высоких берегах рек. В конце мая путники услышали первые раскаты весеннего грома. Часто над высокими горами трепетали зарницы, и нахмуренное небо светлело от этого трепета. Густые леса, темные озера с низменными берегами, пади и лощины бесчисленных речек лежали между Волоками. На этом пути к Квихпаку переносов было 3. Лодку приходилось нести на плечах через валуны, россыпи щебня и заросли густого тальника во влажных долинах. Они спустили лодку в русло речки Тальгик-Сюак. Теперь Квихпак был не за горами. Речка была мелкая, крупные гранитные обломки царапали днище лодки, грести веслами было нельзя, пришлось срезать шесты. Стуча шестами о борта лодки, Загоскин и старый индеец вели ее меж обломков зеленой яшмы и глыб розового гранита. Путники питались мясом северной сороки и диким луком, и то, и другое спасало их от цинги, а рыба давно успела им надоесть. В ясный погожий день перед ними открылся широкий, играющий на солнце Квихпак. «Отец рек нашей земли!» — крикнул Кузьма, отшвырнув шест в сторону и взявшись за весло. — Греби, белый горностай! Мы вошли в Квихпак! Слава святому Николе! Погляди, вода всюду морщится, с моря идет чавыча. Я уже вижу впереди и Когмют, и нас увидели. Глазунов стоит на берегу и машет шапкой. Селение российско-американской компании расположилось в редком березовом лесу, прикрытое с севера утесом из базальта и застывшей лавы. Вокруг возвышались голые глинистые холмы, а за ними начиналась горная цепь. Она уходила вглубь материка. Пусто, голо, неприветливо. Каменные безлесные горы не казались высокими, потому что простор был огромен и состоял как бы из воды и неба, взаимно отражавших друг друга. Загоскина пугал этот простор. И теперь казалось, что нужно какое-то новое зрение, чтобы привыкнуть к созерцанию пространства, в котором терялись даже горы. И человек, стоявший на глинистом берегу, показался Загоскину таким маленьким и ничтожным, что было удивительно слышать его громкий голос. Человек был не больше муравья, а кричал он, как сивуч. Кричал и махал шапкой, делал знаки, чтобы лодка подошла к берегу. И лишь когда берестяное днище зашумело от соприкосновения с наносами ила, Загоскин увидел, что стоящий на берегу человек очень высок. Он стоял около потухшего костра, вокруг лежали вязанки хвороста. «Загоскину пристать к берегу!» — кричал человек. Обрадованный Кузьма выкинул за борт обглоданные кости сороки и перья дикого лука. «Вы как мете, найдется еда куда повкуснее вареных сорок».
«Ну и досталось мне из-за вас. Здравствуйте! С прибытием!» — сказал Глазунов, начальник Икогмюта. «Неделю живу на берегу. Все глаза проглядел. Все вас караулю. Ночью костры жгу. Вам пакет из Новоархангельска. Что-то очень спешное. Сам Егорыч из редута его представил. А там на рейде вторую неделю бриг Байкал стоит. Верно, вас ожидает».
«Торопится», —
— вырвалось у Загоскина. «А ты не знаешь, в чем дело, Глазунов?» «Где же мне знать? Наше дело маленькое, приказывают мы и караулим», — пробасил Глазунов. «Нужны вы стали зачем-то. Может, приказ о награде вышел? Вон сколько вы маялись, на себя не похожи стали. Только насчет награды что-то мне не верится. Нет этого у нас. Колмаков, Малахов, Лукин, печенки испортили в дальних местах, повсюду первыми прошли. А какая им награда? Пойдем в избу, отдохнете и пакет получите. Лукин-то все там молится». «И молится, и крестит», — улыбнулся Загоскин. Великан зашагал рядом с гостями. У него было смуглое лицо калифорнийского креола, жесткие волосы, нависшие над низким лбом, и очень длинные руки. Смелость и находчивость Глазунова были известны всей Аляске. Совсем недавно на него напали тыннайцы с топорами из рогов оленя. Они успели выхватить из рук Глазунова ружье. Он спасся тем, что бросил в жаркий костер горсть ружейных патронов. «Господин Загоскин», — вдруг сказал Глазунов, — «разрешите пожать вам руку от всего креольского населения. Такого похода, как ваш, я еще не видывал. Отвагу немалую вы показали. Неловко как-то людей в глаза хвалить, но я вот хвалю. Взять меня, к примеру. Я материк американский порядком исходил, от Калифорнии до Ледяного мыса. Но и я удивляюсь вам. Спасибо». И Глазунов протянул огромную ладонь Загоскину. «У Егорыча в редуте тревога», — продолжал, понизив голос Глазунов. «С самой весны все люди под ружьем. Открылось, что Саватия в квихпакской одиночке убил какой-то захожий белый». Загоскин насторожился. «Каким образом в Новоархангельске и здесь знают о том, кто именно убил креола?» Он спросил об этом Глазунова. «В точности сказать не могу. Егорыч поди знает про это. И мне инструкции вышли, чтоб я берегся. А как тут убережешься? У меня один разъединый единорог медный, да три ядра к нему. Фальконет еще барановский, неисправный. Люди мои голодуют, ржаных сухарей второй год не видят. Жизнь, господин Загоскин. Так бы и снял с себя...» Глазунов показал на широкую свою грудь. На ней висела большая серебряная медаль «Союзная России». «Наградил меня ею Александр Андреевич, а сейчас больно мне ее носить. При Баранове развала такого не было. Слыхали, наверное, что наши владения в Калифорнии продали?» Загоскин срывал печать из пакета. Уже одна надпись на пакете смутила его. В правом углу стояла: «Экстренно, не имеющему чина, служащему российско-американской компании Загоскину, где бы он ни находился, разыскать и вручить». Похоже на повестку третьего отделения. Он развернул лист голубоватой бумаги, прочел. «Вам надлежит немедленно прибыть в Новоархангельск, прекратив изыскание внутри материка. Неисполнение сего приказа главного правителя и задержка в пути повлекут за собой отдачу под суд». «Смотри, Глазунов, как наградили», — сказал, криво улыбаясь, Загоскин. Глава 12. Желтые огни теплились на верхушках мачт брига «Байкал». Корабль стоял в заливе Тебенькова против острова Святого Михаила, и огни были видны издалека, со взморья. Загоскин и Кузьма плыли к редуту ночью, на приливе, когда взморье содрогалось от напора темных и стремительных вод. Через камни перекатывались плотные волны. Они выносили лодку прямо к базальтовому мысу, на котором стоял редут. Вода прибывала фут за футом, пролетая вдоль бортов лодки. В редуте было тихо,
Люди спали, и лишь на башнях бастиона горели большие плошки с тюленьим жиром, да на самом берегу ярко светились угли костра. Там бодрствовали часовые. Берег был теперь недалек. Уже виднелся бревенчатый настил в розовых отблесках костра. «Как бы нас ни унесло обратно в море», — пробормотал Загоскин. «Эй, кто там на берегу? Брось багор со снастью! Правь, Кузьма, к этим бревнам!» Скользкий багор упал на нос лодки. Веревка натянулась, и лодка почти выскочила на бревна пристани. «Кто такие?» — лениво и сердито спросил часовой. Загоскин узнал его по голосу. Это был разбитной и обычно словоохотливый печорский мещанин. Он промотал все, что у него когда-то было, на вечеринках и посиделках в Мизене и Пустозерске, и явился на Аляску в одной кумачевой рубахе. В редуте он измерял высоту приливов и отливов и силу ветра. Румбов он не знал, и направление ветра обозначал по приметным ему местам вокруг редута. «Это я, Загоскин. Не узнал, что ли?» «Шляются всякие по ночам», — сквозь зубы произнес мещанин. С горящей хворостиной в руках он подошел к фуштоку. «Без пальца шесть», — раздраженно добавил он, обмакнул руку в воду и поднял ее над головой. «Ветер с канавы». Мещанин вытер руку полой рубахи, подошел к костру и взял в руки балалайку. «Я по сенюшкам гуляла», — запел он хрипло и протяжно, делая вид, что не замечает присутствия Загоскина. «Ты как себя ведешь?» — не вытерпел Загоскин. «Оставь балалайку, раз с тобой говорят. На вахте находишься, а не на вечеринке. Совсем забылся, братец. Скажи, чтобы открыли ворота, да разбуди Егорыча». «Как бы не так», — дерзко ответил мещанин и ударил по струнам. «Много вас таких. Спит управитель, и все добрые люди спят. А если вас по ночам носят, то я здесь ни при чем». «Ты пьян, негодяй! Разопьешься тут много, держи карман шире. Пьян, пьян!» — передразнил мещанин. «Поили вы меня! Никакого Егорыча не будет, нечего здесь шуметь». «Да ведь нам ночевать где-то надо». «А по мне что? Здесь не номера. Он, идите в казарму к Алиутам и ночуйте на здоровье. А в крепость войдете, как сигнал подадут утром. Вот и весь сказ». Кузьма угрожающе придвинулся к мещанину, но Загоскин сжал руку индейца. «Мы с тобой еще поговорим, голубчик», — сказал Загоскин мещанину. «Пойдем, Кузьма, к Алиутам. А ты изволь Егорычу доложить о том, что я прибыл, сразу, как только тебя сменят. Нагляди за нашим грузом и лодкой». «Слушаю, да не исполняю», — проворчал метеоролог. «Кто с кем поговорит, это еще поглядим. Вот уже с вами поговорят на корабле. Раскричались здесь. Хорошего человека разыскивать не будут. Велено вас сыскать и представить господину правителю». Слово «представить» мещанин произнес с каким-то особым наслаждением. Хлюпая сапогами, он побежал к футштоку. Темно-серебряная пелена прилива колыхалась на помосте. «Семь с пальцем!» — выкрикнул мещанин, взглянув на свою мерку. Кузьма и Загоскин побрели в жилище алиутов, напоминавшее смрадное логово. Наутро Загоскин отправился разыскивать Егорыча. Печорский мещанин сидел на крыльце дома Егорыча и играл в шашки с приказчиком. Приказчик даже не поднял головы по появлению гостя. А мещанин, вскочив, загородил дорогу. «Вам куда-с? Управитель заняты, и принять вас сейчас не могут. Они книгу заполняют. Как почивали?» С наглостью спросил мещанин. «Пусти, дурак!» Загоскин отстранил мещанина и распахнул двери в избу. «Слушай, Егорыч, что у тебя творится здесь? Как ты людей своих распустил? Ну, здравствуй!» Егорыч как бы не видел протянутой руки.
Он сидел за столом и безразлично глядел на икону, висевшую в углу. «Очень хорошо, что прибыли», — сказал Егорыч после долгого молчания. «Эдак-то лучше». Он взял перо, придвинул книгу и спросил строго: «В какое время вчера к берегу пристали?» «В 10 вечера». Записав, он с видимым удовольствием прочел: «Разыскиваемый Загоскин сам явился в Михайловский редут».
«Слушай, управитель, хоть ты мне объясни, что все это значит? Ведь я жизнью рисковал, а со мной так обращаются. Что я украл, убил кого-нибудь?»
«Может, и убили, хоть и не своей рукой», — спокойно и глухо сказал Егорыч. «Да что нам с вами говорить? Все это бестолку. Поезжайте в Новоархангельск, господин главный правитель там все и объяснят. Мы же вам ничего сказать не можем. Пожалуйте на корабль. Прикажу дать сигнал, оттуда шлюпку за вами пошлют».
«Глазунову и Лукину помочь надо, Егорыч», — промолвил тихо Загоскин. «Голодуют там люди. Лукин коренье ест, и у Глазунова все припасы вышли».
«Знаю», — отрезал Егорыч, — «меня учить не надо. Сам знаю».
«Прощевайте, Лаврентий Алексеевич, да не обижайтесь. Я службу справляю».
«Погоди-ка, управитель, я сейчас еду на брик. Ты мне вот только скажи, где ты взял эти святцы?»
Загоскин вытащил из кармана книжечку в малиновом переплете.
«Креол Савватий покойник оставил», — нехотя ответил управитель. «О прошлом годе был здесь, да и забыл».
Лицо Егорыча вдруг оживилось, и глаза его потеплели.
«Подумать только, как раз на Зосимую Савватия в сентябре месяце и свой день у меня справил, потом еще пожил малость и до первого снега поехал к себе. А теперь греха много из-за смерти его».
«Ох, много греха», — сказал Егорыч, понизив голос, — но, как бы спохватившись, добавил уже суровей: «Вам на брик пора».
Загоскин вышел на крыльцо, где его ожидал Кузьма. Они пошли к крепостным воротам. Печорский мещанин насмешливо смотрел им вслед.
«Видал Баву Королевича?»
«Из благородных», — сказал громко мещанин приказчику. «Связался с индейской девкой, делов всяких натворил. А мы тут его разыскивай. Да и девка всех переполошила».
Что еще говорил мещанин, Загоскин не расслышал. Выйдя за ворота, он вспомнил о замерзшем индейце и невольно поглядел на лиственничные стволы, которым было когда-то подвешено тело, завернутое в лосиный плащ. Останки индейца все еще покоились в дощатой колыбели. Вороны клевали их, стуча клювами и ногтями о доску. Но вот на башне редута взвился сигнальный флаг. С брига ответили сигналом «Ясно вижу». Вскоре от корабля отделилась лодка. Матросы молча помогли Загоскину и Кузьме перетащить имущество в шлюпку и взялись за весла.
«Заждались мы вас», — сказал старший офицер. «Скоро поднимаем паруса. Пакет получили? На берегу ничего не оставили?»
Он держался с Загоскиным равнодушно, вежливо, с каким-то брезгливым оттенком. В глазах офицера можно было прочесть сдержанную тревогу. Его, человека, привыкшего к размеренной жизни, беспокоило присутствие нового лица. Но офицер обязан был заботиться о Загоскине. Он предложил гостю пройти в отведенную ему каюту, где уже был накрыт стол для обеда. Загоскин попросил второй прибор. Старший офицер удивленно поднял брови, услышав, что гость хотел бы обедать вместе с индейцем Кузьмой, но ничего не сказал в ответ и исполнил его желание.
Но почему Загоскин не был приглашен в кают-компанию, где обедали офицеры брига и откуда доносился звон ножей и вилок?
Старший офицер предупредительно отвечал на вопросы, но не заговаривал первым. «А вы не знаете причины моего вызова?» «Ищут, торопят, как на пожар. В чем дело?» «Не могу знать. Получил приказ разыскать вас и вручить пакет. Разрешите распорядиться, чтоб вам принесли чаю? Ваш индеец его тоже пьет?»
«Еще как! Благодарю вас!»
Когда старший офицер вышел, Кузьма и Загоскин, как по уговору, переглянулись. Их глаза блестели от обильной и вкусной пищи.
«Слава святому Николе!» — сказал Кузьма. «Наш путь окончен. Как мы живы остались!» «В жизни мне не раз приходилось плохо. Когда я был в теплой стране, то, чтобы не умереть с голоду, я ел улиток и шишки с толстых деревьев с резными листьями. Когда я ходил к людям зимней ночи, мне однажды пришлось съесть запасные сапоги из шкуры нерпы. Но в этом походе нам было куда тяжелее, видит Бог. Когда приедем в Ситху, ты будешь много есть и долго спать. Белый горностай». Брось хоть на сегодня свои пишущие палки. После обеда они пили горячий, крепкий чай. Чаю принесли очень много, и Кузьма поглощал один стакан за другим, поглядывая на чайник, много ли еще в нем осталось. Загоскин, опоражнивая постепенно свои карманы, выкладывал на стол клочки бумаг, записки на узких бумажных лентах, маленькие памятные книжки. Он хотел собрать все, что было записано урывками, привести в порядок и переписать в дневник. Наконец очередь дошла до нагрудного кармана, где лежали наиболее нужные бумаги. Там же оказались и святцы в малиновом переплете. Загоскин раскрыл их и внезапно заметил то, что раньше не бросилось ему ни разу в глаза. В книжке не было заглавного листа. Лист этот не был вырван. Его просто кто-то наглухо приклеил к обложке святцев. Точно так же было сделано и с последним листом книжки. Загоскин взял нож и попробовал отклеить лист от обложки. Из этого ничего не получилось. Тогда он снял крышку с чайника, из которого шел густой пар, и прикрыл чайник раскрытой книжкой. Скоро края размякшего листа стали загибаться и отходить от обложки. Загоскин нетерпеливо раскрыл теплую, пропитанную паром страницу и увидел ровную, сделанную старательным почерком надпись. Она занимала весь заклеенный лист. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, я, креол Саввати Устюжанин, завещаю после смерти воспитавшей меня российско-американской компании все места для будущей добычи золота, которые я открыл по реке Квихпак и ее притокам в последние годы. В году 1800 я в поисках золота доходил до границы с Канадой и золото нашел почти всюду. На втором заклеенном листе помещаю карту мест, где находил золото самородками и россыпью. Карту побольше этой кладу в потайное место за икону Зосимы и Савватия соловецких чудотворцев, что висит в жилье квихпакской одиночки. Остерегаюсь всякого случая. Думаю, что кто-то за моими поисками следил. Эти святцы ношу всегда при себе. Если пропадет план из-за иконы, останется чертеж при завещании. За иконой же лежат и образцы золота. К сему креол Саввати Устюжанин руку приложил. На втором заклеенном листке был размещен чертеж бассейна Квихпака. Загоскин не верил своим глазам. Это лишь уменьшенный в несколько раз план, который был у иноземца. Загоскин вытащил из мешка пронумерованные клочки, составил всю посуду со стола, сложил обрывки и стал сравнивать оба плана. К
Кузьма молча следил за работой своего друга.
«Ну, Кузьма, погляди на этот маленький чертеж и скажи, верен ли он.
Смотри, и большой чертеж, и малый очень похожи один на другой, но есть разница.
Помнишь, ты говорил, что иноземец ошибся, приняв озеро Ментох за залив?
А здесь погляди хорошенько. Озеро есть.
Который чертеж правильней?
Вот здесь верно. Индеец показал на страницу Святцев.
Все очень верно.
Объясни мне, в чем дело, русский Тойон. Тогда я лучше смогу все понять.
Кузьма внимательно выслушал рассказ Загоскина, потом набил трубку, разжег ее и выпустил дым из ноздрей.
«Кружки и черточки на бумаге зачем поставлены?» — спросил индеец.
«Это те места, где крёл Савватий нашел золото».
«А сколько этих мест?»
«Много.
Сейчас сосчитаю.
12 кружков». Это, наверное, места, где были самородки. А штриховка — там, где рассыпное золото. Таких мест 7. Всего 19 пометок.
И на большой бумаге 19?
Да, один кружок с крестом поставлен мною на месте, где был убит Белый.
А кто чертил большую бумагу?
Очевидно, иноземец. Видна опытная рука.
Но тогда где же чертеж, который был за иконой?
Непонятно.
Загоскин стал разглядывать клочки бумаги на свет. На одном из них он снова нашел водяной знак с изображением льва, держащего в лапе гусиное перо. Теперь сомнений не было. Белый, после того, как убил креола Савватия, снял копию с его большого чертежа. Но при этом убийца намеренно допустил ошибки. Он хотел, чтобы чертеж не во всем был похож на настоящий. К тому же креол не нашел никакого золота около озера Ментох. И именно за счет озера Ментох убийца исказил чертеж креола Савватия при копировке.
А подлинник? Его убийца, конечно, уничтожил, чтобы замести всякие следы.
Загоскин был поражен новым открытием.
Так значит, длинноволосый креол нашел золото и даже завещал его России. Неизвестный иноземец только шел по следу креола и сам не открывал ничего.
Но где же тогда самородки, о которых писал Савватий?
Может быть, креол спрятал их куда-то очень далеко, а может быть, убийца выкрал их, а потом выбросил в тот день, когда его окружили индейцы во главе с Келли Лын?
Как доложить главному правителю?
Если Загоскин скажет, что золото нашел креол Савватий, начальство надолго успокоится.
Подробных разведок никто скоро не начнет. Креол завещал все золото компании.
Бедный Савватий! Как он был наивен! Он считал золото своим.
Но разве компания стала бы считаться с правами Савватия?
Никогда.
Лучше сказать, что убийца креола, проникнув в русские владения, имел своей целью поиски золота, и что креол чем-то помешал ему. Так будет лучше. Начальство всполошится и постарается сохранить свои владения и свое золото.
Загоскин решил поступить именно так.
Брик уже давно шел в открытом море.
Глава 13. Таких солнечных дней давно не бывало на острове Бараново, где дожди лили 245 дней в году. Брик «Байкал» входил в Ситхинский залив. Загоскин и Кузьма вышли из каюты на палубу
и увидели снежную вершину Эджкомба. Она светилась на солнце, и тень от облаков не покрывала ее, как обычно. Вправо и впереди корабля были разбросаны многочисленные острова, покрытые яркой зеленью. Узкие проливы между ними были спокойны и похожи на серебряные ленты. Слабый ветер доносил с земли запахи свежей хвои и густых трав. За островом Лазарева показался белый маяк. Брик пошел прямо на него, а потом устремился к батарейному острову. Вход в гавань сторожили подводные камни, поэтому даже в такой ясный день на крамблах брига стояли дозорные. Они указывали вахтенному путь. Корабль долго сновал между островами, и неопытному человеку могло показаться, что до Новоархангельска еще много миль. Но крепость вдруг открылась сразу, как будто невидимая рука подняла занавес из солнечных нитей, синевы и зелени, за которым скрывалась столица Аляски. Загоскин невольно залюбовался этим видом. Направо белела церковь, влево поднималась кораблестроительная верфь. На камне Кекури возвышались дом главного правителя, крепостные башни с блестевшими на солнце медными пушками, крепкий частокол. На морском берегу ниже крепости белели дома жителей, покрытые кровлями из кипарисовой коры, темнели древесные шалаши индейцев. И все это — дикая скала Кекура, хвойные леса на горах, длинный мол на высоких лиственничных сваях, темные батареи отражались в тихой серебристо-синей воде залива. Индейцы, завидев брик, ринулись на больших, пестро раскрашенных лодках, чтобы по обычаю раза два обойти вокруг корабля. С берега доносился крик «Воронья!». Вороны, священные птицы индейцев, считались в Новоархангельске неприкосновенными. Они сидели на кипарисовых кровлях восьмиугольной крепостной башни, велись над церковным куполом, а около шалашей индейцев воронов было так много, что казалось, будто на землю опустилась черная лоснящаяся туча. Тот, кто не был ранее в этих широтах, поразился бы, увидев порхающие в воздухе легкие пламенные стаи птиц. Они носились около морского берега и зелени, рассыпались, сливались вновь, падали вниз, как алые искры, и снова взвивались в синее небо. Это были тихоокеанские колибри. «Ну вот мы и дома», — сказал Загоскин, когда они съехали с корабля на берег. «Кузьма, пока не будет распоряжения главного правителя, ты будешь жить у меня». Обитатели ситхи с удивлением разглядывали их. Кузьма с длинным копьем и двумя ружьями за плечами шел впереди. За ним, припадая слегка на правую ногу, брел Загоскин. Шествие замыкал Алиут, которого они наняли на берегу нести вещи. Они миновали приморский поселок, школу и церковь и зашли в ворота средней крепости. Вот и большой деревянный дом, где жили холостые мореходы, мелкие чиновники и выслужившиеся промышленные. «Сюда, Кузьма!» Загоскин открыл двери большой светлой кухни. «Здравствуй, Таисия Ивановна!» — сказал он громко. «Заждались, поди!» «Ах, батюшки! Не как Лаврентий Алексеевич! Бог ты мой! Я сейчас! Уж и не чаяла дождаться!» «А я взял, да и приехал, Таисия Ивановна!» «Тепло тут у вас, хорошо, солнце светит!» «Ну, дай я на тебя посмотрю!» Высокая пожилая женщина с добрым лицом подошла к Загоскину и всплеснула руками. «Да вы ли это, Лаврентий Алексеевич?» — промолвила она тихо и отступила назад. «Что с тобою только сделали, Лавруша?» — спросила она и опустилась на лавку. «Нет, не похожий. Вовсе не тот. И в глазах веселья нет». Женщина вдруг залилась слезами. «Худой. Страшенный, ровно индианин, весь в шкурах. Не мылся, поди, долго». «Все бывало», — весело сказал Загоскин и прошелся по кухне. «Да ты еще и хромой», —
— сказала женщина, вытирая слезы. — Ранили или зашиб чем? — Иглой, говоришь, проколол. — Вот страсти какие! Завтра к лекарю сходи. — Ну, тебе комнату твою открыть? — Сейчас открою, там все в порядке, никого не пускала. — А ты что стоишь, словно идол? — вдруг напустилась она на Кузьму. — Ишь, какой страхолюдный! Рогатину свою в дом затащил, не спросясь. Иди в сени ее поставь в угол. — Где это вы, Лаврентий Алексеевич, такое пугало достали? — Палку в губу застремил, и думают, что очень даже хорошо. Кузьма, ворча, вынес копье из кухни. — Ты его не обижай, — сказал Загоскин. — Он мне, Таисия Ивановна, жизнь спас. — А он язычник? — спросила женщина. — Нет, крещеный. — Что крещеный, это хорошо. А зачем у него палка в губе? — Срам один смотреть. И рогатину за собой таскает. — А может, и ничего, человек. Даром, что из индиан. Ну, я тебе верю. Как звать-то его? — Кузьмой. — Имя хорошее. А что, он у тебя будет жить? — Пока поживет. Ты его, говорю, не обижай. — Обижать зря не буду. Только пусть воронам не молится. А то я индиан знаю. В церкви лоб себе расшибает при народе, а потом на ворона глядит умильно и творит языческую молитву. Тьфу! Вот сама увидишь. У него святой Никола с языка не сходит. Ну, ладно, пусть живет. Чей не язычник. Пойдем жилье твое отомкнем. В прохладной комнате Загоскина темнели полки с книгами, висели пестрые карты. Все так, как при вас было, Лаврентий Алексеевич. Пусть ваш индианин вещи заносит, а я пойду, у меня делов на кухне много. Посиди немного, Таисия Ивановна. Ты мне скажи, как у тебя дел-то? Подвинулась хоть немного? Да все так же, Лаврентий Алексеевич, вздохнула женщина. Вот теперь добрые люди научили господину Нахимова отписать. Может, они помогут? Помню я сама Павла Степановича, когда они здесь были. Такой простой да обходительный. Они из себя немного горбатенькие и рыжеватые, но очень добрые и справедливые. Когда из Кронштадта последний корабль приходил, то я у командира спрашивала, где господин Нахимов сейчас находится. А он ответил, что на Черном море. Обсказал, что надо писать в морской штаб, а оттуда Павлу Степановичу перешлют. А уж они окончательно похлопочут, даже до Сената дойдут. Теперь мне толмач Калистрат обещал прошение составить. А вы, Лаврентий Алексеевич, напишите. Таисия Ивановна Головлева, стряпка, жившая в услужении у одиноких служащих, была живой историей Новоархангельска, если не всей Русской Америки. Ее привезли на остров Кадьяк маленькой девочкой в 1794 году, когда Шелихов истребовал в Иркутске первых переселенцев для Аляски. Родители ее возводили вместе с Барановым крепость Ситху, застраивали Якутат. Отец Таисии ходил с отрядом Кускова закладывать форт Росс в Калифорнии. В 18 лет Таисия вышла замуж за слесаря Головлева, мастера на все руки. Он чинил бастионные пушки, лил колокола для продажи в Калифорнию, исправлял ружья и помог отцу Вениаминову соорудить башенные часы на колокольне Новоархангельска. Головлев умер во время одной из ситхинских голодовок. Российско-американская компания не успела выплатить ему жалования и наградных за выслугу лет. Так и началось горе Таисии. Головлева, его золотые руки, хорошо знал Александр Баранов, но с его смертью исчезли надежды на получение вдовьих денег. Уехал в Россию старый барановец Кусков, кончил службу в ситхе Кирилл Хлебников, и память о слесаре Головлеве умерла навеки. Последний свидетель, современник Баранова, монах Гермоген, удалился от мирских забот в келью на Хвойный остров. Отшельник не хотел помочь Таисии, как не просила она его подтвердить службу и труды ее мужа в российско-американских владениях. Главные правители один за другим отказывали Таисии Головлевой в ее просьбах. В архивах никто рыться не хотел. Так и осталась Таисия Головлева ни с чем. Командиры кругосветных судов из Кронштадта знали эту статную женщину с широким лицом. Она не раз передавала им прошение для доставки в Петербург. И каждый раз она ждала ответа и справлялась у капитана корабля, пришедшего в ситху, не привез ли он решение по ее делу. Только однажды пришел ответ. Главный правитель вызвал Таисию Ивановну к себе на Кекур и прочитал ей решение правления российско-американской компании в Санкт-Петербурге. Вдове слесаря Головлева надлежало объявить выдержку из высочайшего указа, данного правительствующему сенату в 24 день ноября 1821 года. Правитель целиком прочел пункт 36 этого указа. Если какое-либо прошение или другой какой-либо документ или бумага будут поданы или присланы через почту от частного лица, и окажется, что он и писан на бумаге низшего достоинства, или в приложениях не будет соблюдено правило, указанное в 34-м пункте постановления, то таковое прошение с приложениями оставлять без действия и без всякого по оном производства.
«Значит, я все прошения зря подавала?» — спросила с тоской Таисия Ивановна.
— На Гербовой надо было представлять, — сказал главный правитель и приказал Таисии расписаться в том, что ей объявлено решение компании. По неграмотности вдовы расписался за нее толмач Калистрат, а Таисия Ивановна, заплакав, отправилась домой. И вот сколько уж лет подряд она живет мечтой получить вдовьи деньги от компании, построить домишку у средней крепости, завести огород и продовольствовать мореходов с кораблей. Руки у Таисии Ивановны были золотые. Если у нее спросить, она показала бы письменные свидетельства, выданные ей в разное время разными людьми. Флота мичман Завалишин пишет об отличной починке парадного мундира. Кюхельбекер со шлюпа «Аполлон» о кушаньях отменного качества, кое готовила вдова слесаря Головлева. И Баранов Александр Андреевич выдал ей свидетельство о том, что засолку семги для подарка королю сандвичскому Томеомео I производила именно жонка ремесленного человека Таисия Головлева. Ох, как давно это было! Не помогла Таисии барановская бумага. Помянуто только в ней, что Головлев был ремесленный человек, а сколько лет служил и где, не было указано. Монаху Гермогену на Хвойный остров Таисия Ивановна с оказией как-то поясок шелковый своего рукоделия посылала. Думала, что отшельник смягчится и напишет ей подтверждение о муже. Но Гермоген Кадьякский поясок вернул и сказать велел, что мирских даров, особливо от женщин, он не приемлет, потому в них соблазн сокрыт. Одно теперь оставалось Таисии Ивановне — на картах гадать о своем заветном деле. И выпадать стал все денежный интерес от трефового короля из казенного дома. Трефовый король известно военный, и под Павла Степановича Нахимова весьма подходит, — думала Таисия. Закончив хлопоты по кухне, Таисия Ивановна постучала в дверь Загоскина. Она застала его и Кузьму за разборкой вещей, привезенных из похода. Загоскин с видимым удовольствием раскладывал бумаги по ящикам стола. — Я вам поесть сготовила, — Лаврентий Алексеевич, — сказала Таисия. — Пусть ваш индианин чуть погодя на кухню зайдет за подносом. Грузди якутатские соленые, очень замечательные, навашка жареная, да вареная треска. Малины с островов мне индианские жонки наносили. Поешьте с Богом. Не знаю, много ли картошки этот год у нас уродится. А так все есть. И мясо скоро будет. Промышленные в горы за дикими баранами идти собираются. У главного правителя пир какой был, внезапно вспомнила Таисия. Гости были из гудзонской компании, кораблем приходили. Из пушек палили, музыка была. Меня стряпать на кекур вызывали. 2 дня я от плиты не отходила. Рома, вина там сколько выпили, не счесть. Какой-то главный был вроде как из военных. Правитель наш очень обходителен с ним был. Да, ведь чуть не забыла. Калистрат Толмач сюда от правителя приходил и тебе передавал, что, мол, когда Загоскин явится, пусть сам к правителю не идет, а ждет, когда вызовут. И еще наказывал, чтобы, как ты приедешь, то беспременно бы на бумагу списал, как есть полный по порядку, где был, что видел, всю путешествию свою, ни одного дня не упустив. И как Калистрат передавал, что если не сделаешь такой бумаги, то будет строгое взыскание. А без бумаги на кекур не приходить. Калистратка долго тут у меня сидел, все похвалялся, что ему награда скоро выйдет. Вздорный толмачишка, не люблю я его. А знает он много, — продолжала Таисия Ивановна. Все с писарями вокруг начальства. Не без того, конечно, чтоб на ушку о других людях не сказать. И что-то он на тебя, Лаврентий Алексеевич, плетет. А что точно, я понять никак не могла. Я ему ироду рому поднесла. Было у меня малость сбережено. Выспросить хотела, но он хитер, затаился и ничего не объяснил. Обмолвился только так, что знает про тебя важное дело, но оно есть военная тайна. Дурак! И уши холодные, прости Господи! Тайна та известна правителю, папу Якову, сержанту при батарее Левонтию, да ему Калистратке. Я его тогда сразу прогнала. Он рассерчал и говорит, «Припомнит господин правитель индианский набег твоему Загоскину». Я на него напустилась, а Калистратка все одно твердит про какой-то набег. «Что же мы, я его спрашиваю, про набег этот не знаем?» Он отвечает, «Набег тайный был и отражен был тайно. Никто об этом не знал и знать не будет». Ну, я тогда его отсюда и понужнула. «Уходи, — говорю, — пока помелом по спине не получил, а то я сейчас тебя сама к их высокоблагородию на кекур сведу. Там тебе пропишут ижицу, как болтать на людей, да их запутывать». Ну, Калистратка шапку в охапку и убрался.
«Ерунда какая-то, — сказал Загоскин. Что ты его, Таисия Ивановна, слушала?» Он, наверное, до тебя где-нибудь рому хватил. Ты лучше погляди, камень какой с неба упал, а мы с Кузьмой его нашли. Он поставил осколок юконского метеорита на стол рядом с чернильным прибором. Неужто с неба, — всплеснула руками Таисия, — у нас меж народа загадывают что-нибудь, как падучую звезду видят. А что я спросить хочу у тебя, Лаврентий Алексеевич? Вы как думаете, на картах все интерес от трифового короля выпадает? Ну, пусть король, господин Нахимов будут. Так ведь они ж на корабле, а мне выходит казенный дом. Вот если бы корабль какой-нибудь в картах означался, а то казенный дом... Наверное, морской штаб, — улыбнулся Загоскин. Вот и я так думаю, — обрадовалась Таисия Ивановна. «Погоди-ка, я сейчас в кухню выйду. И ты пойдешь со мной», — сказала она Кузьме. Они вернулись вместе. Кузьма нес поднос с едой, а женщина — какой-то белый сверток. правителю будешь писать, так возьми. Штурман Кашеваров мне подарил. У меня еще есть. Таисия протянула Загоскину большой лист гербовой бумаги.
Спасибо, Таисия Ивановна, не нужно.
Я и на простой, растроганно сказал Загоскин.
Добрый ты человек.
Глава 14. Так началась жизнь Загоскина в Новоархангельске. Привычка к странствиям долго властвовала им. Он не мог заставить себя переменить свой наряд на обычный. Поверх чистой рубахи Загоскин по-прежнему надевал куртку из оленьей замши. Но бороду он сбрил, постриг волосы и сразу помолодел лет на 10. Он с каким-то исступлением принялся за работу. Кроме доклада главному правителю, Загоскин написал в течение каких-нибудь нескольких дней заметки о краснокожем племени тыннайцев в верховьях реки Квихпак. На листе бумаги были записаны темы ближайших работ, описание полуподземных жилищ приморского народа Кан-Юлит, краткая история Михайловского редута, приливы в дельте Квихпака. Работал Загоскин больше ночами, когда в доме все спали, и Кузьма не надоедал ему вечными своими заботами. Старый индеец подружился с Таисией Ивановной. Он колол ей дрова, ходил за водой на колодец к подножию Кекура. Женщина отучила Кузьму от привычки носить с собой всюду копье. — Ты ведь на колодец идешь, а не куда-нибудь в лес, — говорила она. — Никто рогатину твою не украдет из сеней, пусть там стоит. Палку ты из губы, вынимай хоть при мне, да когда пьешь или ешь чего. Грех один с тобой, Кузьма. Кажись крещеный, а дикости в тебе еще сколько. Таисия Ивановна обучила Кузьму играть в карты. Узнал Загоскин об этом от нее. Она пришла к Загоскину, когда Кузьмы не было дома, и положила на стол плотную толщиной в руку связку из нитей бисера. Это была, безусловно, дорогая для Кузьмы вещь. Такие перевязи индейцы носят, надевая их через плечо, лишь в торжественных случаях. «И вот еще раковины его», — сказала Таисия Ивановна, высыпая на стол пригоршни две цуклей, которые у индейцев служили вместо денег. «Все он с себя проиграл». «Спрячь, Лаврентий Алексеевич, да ничего ему не говори. Я тут одно дело задумала». Часто Загоскин уходил из Новоархангельска, скитаясь по острову. Он углублялся в дикий бор, где стоял прелый запах от завалов гниющих вековых деревьев. Местами лес был непроходим. Даже в солнечную погоду он был сырым и холодным. Болота и лесные озера блестели, как черные зеркала. Хвощи светились от избытка влаги. Голубоватый мох был студеным и чистым. Казалось, что стоит лишь дохнуть на веточку мха, и она покроется легкой пеленой. Когда появлялось солнце, оно освещало только окраину леса, не проникая вглубь, и хвойные вершины покрывались легкой дымкой. Кузьма обижался, что друг не берет его с собой, и Загоскину приходилось уходить из дому тайком. Выходя из полуденных ворот, он с улыбкой оглядывался назад. Не идет ли вслед Кузьма? Но индеец, ничего не подозревая, таскал в это время Таисии Ивановне воду и дрова и вместе с ней караулил огород. В крепость эту обязанность несли все по очереди, так как индейцы-колыши, часто вооруженной рукой, захватывали ситхинскую картошку. Загоскин любил уходить на берег морской бухты, где, как громадный серебряный молот, стучал и гремел водопад. Маленькие радуги сияли в облаках водяной пыли. Второй водопад низвергался в глубочайшее озеро, образовавшееся после землетрясения и лежавшее выше уровня моря. Этот водопад шумел возле Озерского редута, вокруг которого поднимались вершины снежных гор. Было еще одно место на острове Бараново, куда любил уединяться Загоскин. Нужно было пройти 20 миль к северу от Новоархангельска, чтобы увидеть высокие столбы пара, встающего над береговым холмом. На склоне холма белели бревенчатые хижины, окруженные зелеными кустами и густыми деревьями. Из земли били горячие ключи. Их тепло давало жизнь травам и деревьям. Ранней весной, когда кругом еще лежал снег, здесь все было в цвету. Стаи колибри кружились над яркой зеленью, припадали к цветам, чтобы пить сок из маленьких душистых чашечек. Загоскин наблюдал здесь за расправой колибри над их вечными врагами — совами. Завидев хищника, маленькие сверкающие птицы, собравшись в огромную стаю, устремлялись на врага. Колибри ударялись о грудь и крылья совы. Десятки отважных колибри падали вниз, пламенея яркими зобами и погасая в густой траве, новые стаи яростно накидывались на хищника. И тот, ослепленный этим сверкающим натиском, растерянный и жалкий, искал спасения в расщелине скалы или дупле. Живое радужное облако долго еще кружилось над убежищем посрамленной совы. Точно так же колибри расправлялись и с соколами. На серных ключах Загоскин лечил руки, простуженные во время скитаний по Аквикпаку. Подолгу держал их в горячем источнике. Загоскин не раз переправлялся на материк через Хуцновский пролив и один бродил вдоль берегов лесных озер. Иногда он встречался с индейцами-колышами. Их лица были вымазаны киноварью, волосы осыпаны орлиным пухом, расписные плащи из кедрового лыка скрывали стройные тела индейцев. Встреча с индейцами не сулила ни одному белому ничего хорошего, но Загоскина колыши не трогали, может быть, потому что он первым окликал их на родном языке и клал оружие на землю в знак того, что не хочет причинять зла лесным охотникам. Колыши часто даже показывали ему тропы в лесу, не раз он сидел у индейских костров. «Смотрите, Лаврентий Алексеевич, — говорила укоризненно Таисия, — убьют вас когда-нибудь индиане? Беспременно убьют!» И качал головой. «Тут из крепости даже днем боязно выйти, а вы один-одинешенек за Хуцнов подались. Что ж ты, Кузьма, за ними не смотришь? Пускаешь их одних на такой страх?» После скитаний по острову Загоскиным обычно овладевала жажда общения с людьми. Тогда он, по выражению Таисии, блажил. Его можно было увидеть у палисада крепости, в том месте, где к ограде примыкали шалаши индейцев и землянки алеутов. Он без цели бродил там, дарил детям и женщинам цветной бисер, разговаривал с охотниками и рыбаками, он был щедр. Бисерные нити лежали у него в карманах, в сумке, и он раздавал их, не считая. «Сколько аршин роздал!» — сокрушалась Таисия Ивановна. — Да он бы тебе, бисер-то, пригодился самому. Те ж деньги, мехов бы себе наменял у индиан, а то все даром пошло, через меру добрый. Вот они тебе за этот бисер нож еще когда-нибудь всадят в спину. Не одобрял Таисия Ивановна и затею Загоскина сделать сетку для ловли колибри. Вот еще дитя малое. Ну, ты их наловишь, а кормить чем будешь? Или уж лучше бумаги пиши. Ты путешествие свою для главного правителя сделал? Ну, еще что-нибудь пиши. Я тебе свечу сегодня переменила. Чем печужек ловить? Ты мне лучше пару тетеревей принеси, как в прошлый раз. Кузьма, сходи ты с ним на охоту завтра, аль рыбы половите. В Колышенке речки, сказывают, крупная рыба пошла. Не, вот я дам, его только починить малость надо. Иди, Кузьма, возьми его в чулане. Загоскин заметил перемену в наружности Кузьмы. Но все забывал спросить у индейца, чем вызвана эта перемена. У Кузьмы куда-то исчезла палочка из нижней губы. Все объяснила Таисия Ивановна. Я приметила, что он к картам пристрастен. и придумала, как палку у него отобрать. Все с ним в подкидного на огороде дулось. Бисер да цукли у него выиграла. Потом говорю: «Кузьма, я табаку поставлю, а ты колюшку свою ставишь на кон». Ну, я колюшку выиграла. Он морщится, неохота с таким добром расставаться. Однако отдал. Я ее в тот же день в печку кинула. Хватит, насмотрелась на эту срамоту. И сразу, как палку вынул, более стал на человека походить. Однажды Загоскин послал Таисию Ивановну с запиской к отцу Якову, настоятелю Новоархангельской церкви. Священник славился как любитель книг. В его ведении находилась знаменитая библиотека Русской Америки, привезенная еще Лисянским. Таисия Ивановна вернулась от священника с томиком, переплетенным в телячью кожу. «Передавал, что держать можете, сколько хотите, только чтоб никому другому не давать». Еще сказывал: «Пусть и Загоскин заходит, как время свободное будет». «Тоже сочинитель, отец Яков, вроде тебя. Ряску скинул, в жилеточке одной сидит и что-то все пишет. И про тебя спросил: сидит, поди, сочиняет? И книг! Ужас просто, сколько у него!» — умилилась Таисия Ивановна. Загоскин раскрыл принесенную книгу «Современника» за 1836 год. В ней рассказывалась удивительная история белого человека, прожившего 30 лет среди индейцев. Джон Теннер, так звали его, сочинил записки о своих скитаниях с охотничьим племенем. Об этих записках и рассказывал неизвестный автор большой статьи, укрывшийся под псевдонимом «Обозреватель». Загоскина поразило неравнодушие к судьбе человека, проданного индейцу Нетнокуа за табак и бочонок водки, сочувствие к диким племенам, скитающимся в лесах и пустынях. «Обозреватель» подробно излагал содержание записок индейского пленника и особенно ценил сочинение за то, что жизнь он изобразил во всей ее суровой правде, чего не сделали ни Купер, ни Шатобриан. Эти записки драгоценны во всех отношениях. Они самый полный и, вероятно, последний документ бытия народа, коего скоро не останется и следов. Летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека. Эти слова обозревателя Загоскин отчеркнул ногтем. Другую фразу он выписал целиком, тщательно выводя буквы. Он перечитывал эти слова несколько раз, думая, что они лучший эпиграф. «Эта длинная повесть о застреленных зверях, о метелях, о голодных дальних шествиях, об охотниках, замерзших на пути, о скотских оргиях, о вражде, о жизни бедной и трудной, о нуждах, непонятных для чад образованных». Загоскин думал о том, как верно выражено все в этих немногих словах. И он невольно вспоминал юконские вьюги, охоту на оленей и медведей, жилище народа Кан-Юлит, торжества охот и праздник мертвых. Ведь все это он видел своими глазами, прикасался ко многому своими сильными руками. Но его часто мучили сомнения, как описать все это не только с точки зрения ученого. Научные описания у него получались, но Загоскину хотелось иного. Как передать на бумаге картину северного сияния, серебряный грохот водопада, кружение радужных птиц над раскрывшимися цветами? Как показать душу индейца Кузьмы, рассказать о подвигах девушки Тойона Ке Лилын? И, наконец, самым трудным Загоскину казалось писать о себе, особенно о тех мгновениях великого душевного напряжения, которые зовутся подвигом, любовью, отвагой и без которых немыслима была для него жизнь. Он в отчаянии бросал перо, сознавая, что такой дар удел немногих, рвал на мелкие клочья то, что уже успел написать, хватал ружье и уходил на Лебяжье озеро стрелять уток. «Задичал совсем мой Лаврентий», — вздыхала вслед ему Таисия Ивановна. «Ишь, до чего книжки людей доводят! Напрасно я к попу ходила. Хоть бы женить парня на креолке, что ли? Да куда там? Говорил, что в России его какая-то ожидает». Глава 15. В Новоархангельске произошло радостное для многих событие. Американский шкипер привез на корабле «Аргус» ром с Гавайских островов. Население крепости находилось в приятном возбуждении, и почти все жители Ситхи ходили на пристань смотреть, как с корабля на берег по деревянному молу перекатывали бочки с клеймом «РАК» — российско-американская компания. Один вид огромных посудин с крепкой влагой наполнял сердца ситхинцев трепетом. Ром распределяли с большой оглядкой, но каждый надеялся его получить. Так многие переводили на ром подлежащие возврату долги, другие умоляли не пьющих, но имеющих право на получение рома, уступить свою порцию за деньги или меха. Шинкари ходили по крепости с важным и неприступным видом, давая понять, что теперь от них зависит многое. Несколько человек из промышленных сказались хворыми и захотели лечь в больницу, так как некоторым больным давали там за счет компании ром. Главный лекарь, добрейший старик Флит, из кантонистов-выкристов, привыкший к этим уловкам, покачивал головой и спрашивал, что болит. У всех промышленных почему-то была ломота в руках и спине. Флит ласково щурился, долго сочувствовал, а потом проникновенно советовал больным ехать на Сандвичевы острова. Там вся ломота пройдет. В Гонолулу рому хватает. Толмач Калистрат в эти дни не отходил от крыльца больницы. Вот где он мог применить свои полицейские способности. Лишь только в дверях показывались изгнанные лекарем любители рома, как Калистрат опрометью мчался за батарейным сержантом Левонтием. Вместе с ним толмач тащил мгновенно исцелившихся промышленных на Кекур, откуда правитель отсылал их в Куцновский пролив ловить тюленей. Калистрату и Левонтию за проявленную отвагу и находчивость перепадало по лишней чарке рому. Добрый лекарь Флит каждый раз сокрушался о том, что становится невольной причиной кары, постигшей промышленных, но быстро успокаивался после мензурки другой гавайского рома и брел на Кекур в бильярдную играть с главным правителем или с преосвященным. Отец Яков жил в верхнем этаже дома. Внизу помещались больница и аптека. Загоскин, гуляя по крепости, увидел голову отца Якова в окне. Он любовался сценой изгнания любителей рома из больницы. «Благословен гряды и во имя Господне!» — воскликнул отец Яков, заметив Загоскина. «Заходи, Лаврентий Алексеевич, не стесняйся!» Священник встретил гостя на пороге. Отец Яков был небольшого роста, седые волосы, заплетенные в косу, голубая рубаха в белую горошину, черная жилетка, гусиное перо за ухом. Таким он предстал перед гостем. «Да к руке можешь не подходить, благословлять не буду. Сейчас я в домашнем виде», — благодушно сказал священник. «Вот так лучше». Он сжал сухой маленькой рукой большую ладонь Загоскина. «Садись. Сейчас я только до точки допишу». Он вытащил из-за уха перо и сел за стол. «Погляди пока книги». Загоскин придвинул к себе стопку книг. Это были новинки последних лет. «Указатель пути в Царствие Небесное». «Поучение на алеутско-лисьевском языке». Прочел Загоскин и улыбнулся. «Занятный путеводитель у вас, отец Яков».
«Ну, ты у нас Афей известный!» — откликнулся священник, поскрипывая пером. «Афей — атеист. Рассеиваем мрак идолопоклонства, несем свет истинной веры грубым дикарям. И воссиял свет невечерний на Алеутских островах», — с чувством произнес отец Яков. «Это сложено в честь нашего Преосвященного, но как бы про всех нас, здешних духовных». Остальные книги были все в том же роде. Краткий катехизис на алеутском языке, извлечение из священной истории, молитвы, переведенные на туземные наречия. «Готово», — сказал отец Яков, вытер тряпочкой гусиное перо и отодвинул бумаги. «Теперь мы за твой приезд можем выпить. Давай по-холостяцки здесь соберем, не будем попадью мою беспокоить. Я сейчас». Вскоре отец Яков восседал рядом с Загоскиным за большим столом посреди кабинета. «У нас в семинарии эти дела выходили покрепче, пожалуй, чем у вас во флоте», — говорил отец Яков, показывая на ромовую бутылку. «А ну, давай за его величество короля Гавайского Томеомео Третьего. Пьем от его щедрот». Лекарь внизу, поди, от зависти зубами щелкает. Мало ему досталось. «Ну, а нам-то уж в первую очередь. Ну и ром. Затылок ломит». «Знаешь, что я сейчас делал?» — оживился священник. «Рождественский тропарь на калошинский язык перевел». Загоскин даже стакан поставил обратно на стол от изумления. «Это вы серьезно, отец Яков?» «А как же? Хочешь, прочту?» «Хотя подождем. Трудно только. Волхвов никак не переведешь. Нет у Колышей такого понятия «волхвы». Ну и пришлось строчку пустую оставить. Потом додумаю». «Вы меня извините. Дело не мое», — резко сказал Загоскин. «Но прежде чем индейцам преподносить рождественский тропарь, им бы хоть муки да других каких припасов дать. Да не только индейцы, Лукины Глазунов без хлеба сидят». Что ты поешь, Лавруша?» И отец Яков, уже захмелевший, погрозил пальцем. «Это чистое афейство. И хуже того, повторяешь ты аббата Рейнеля. Вон он, голубчик, у меня направо на полке стоит, перевод Городчининова. А сей Рейнель, если ты хочешь знать, опаснее Вольтера. Вот ты каких мыслей набрался. Философическая и политическая история о заведении и коммерции европейцев в обеих Индиях, сочиненная аббатом Рейнелем», — прочел священник наизусть название книги. «Смотри у меня». «Ты у святого причастия не бывал, хотя трудно с тебя взыскать. Ты все бродил где-то». «Не мог же я у Лукина причащаться, батюшка. Сами посудите», — улыбнулся Загоскин. «Кстати, послушайте, как он там эскимосов крестит». Он вытащил из кармана малиновые святцы. «Ты к вопросам веры с усмешкой относишься», — сердито сказал отец Яков. «Ничего смешного тут нет. Лукин — достойнейший ревнитель христианства на Аляске. А вы послушайте, что ваш достойный ревнитель творит». И Загоскин рассказал всю историю с именами, которых нет в святцах. Священник задумался. Он, видимо, не знал, что ему делать — улыбаться или сохранять суровый вид до конца. «Лукин это из ревности к вере сделал», — назидательно сказал отец Яков. «Но не совсем складно получилось, конечно». «А я их взял и перекрестил всех», — весело сказал Загоскин и налил себе рому. «Как так?» — опешил священник. «В Троицын день, всех до единого. Если хотите, я вам рапорт составлю. Вот имена их новые записаны». «Какое ты право имел на это? такой же, какой и Лукин. Лукин, Лукин, он к принятию священного сана давно готовится. Всей жизнью своей, подвижничеством, он, як Стефан Пермский и иные смиренные проповедники, первые варваров просвещает. Вот вам и подвижник, а натворил дел, просветил, нечего сказать. Он от чистого сердца, а ты от афейского духа. Ну ладно, не будем ссориться. Чем же мне волхвов заменить? Шаманами нельзя. Будет великий соблазн. С именами, которые Лукин дал, получается действительно неудобно. Хоть и родословные Иисуса, а имена-то все языческие. Кускоквим считается как бы в моем приходе, и вдруг там обнаруживается вроде ереси. И Святейший Синод может сказать, где ты, отец Яков, был? Кабы не в моем приходе, так пусть Лукин иродами и иудами всех подряд бы называл. Давай, сын мой, еще выпьем. Гавайский ром ударил им в голову. Комната плыла в глазах Загоскина. Отец Яков безумолку говорил. Он рассказал о приезде в Новоархангельск директора меховой компании Гудзонова залива, о продаже форта Росс в Калифорнии какому-то капитану Саттеру, о последних изобретениях Преосвященного. Когда у отца Якова стал заплетаться язык, он вдруг стал обидчивым и подозрительным. «Ты что думаешь, Лавруш, я пьян? Хочешь, я тебе без запинки, отче наш, по-индейски прочту? Аиш аги кусу тыкик, снатыгиа укатуван и саги. Аиш аир...» Нет, не аиш. «Антанкаты, это косты...» Погоди. «Аиш, пей за короля Гавайского. Он там у себя конституцию ввел. Пей, Лаврентий Вольнодумец. Поможешь мне тропари и кандаки на кинайское наречие перевесть? А не переведешь, никогда тебя не выручу. Ты на себя и так гнев правителя навлек». Захмелевший священник подошел к письменному столу и вынул из оловянного стакана пук гусиных перьев. «Я сейчас индейца изображу», — забормотал он, втыкая концы перьев в свою косу. «Теперь я не священнослужитель, а калошинский тайон, и синоды я не боюсь. Синод в Санкт-Петербурге, а здесь российско-американские владения. Руки короткие», — засмеялся отец Яков, подходя к окну. «Батюшка, постыдитесь, вас с улицы увидят. Ну и пусть все видят, пусть видят, как я здесь мучаюсь с волхвами всю жизнь, и никто мне спасибо не скажет. В России я теперь бы уже академиком был. Не забудь, с митрополитом Евгением мы старые товарищи, однокашники». Потом отец Яков стал капать на подоконник ром, объясняя, что Калибри будто бы очень его любит. Затем мысли и слова его стали путаться, о чем он только не бормотал. Он, отец Яков, скоро причислит к лику святых покойного монаха Ювеналия. Преосвященный изобрел вечный двигатель. Король Гавайский собирается принять православие и пригласить для обряда крещения отца Якова. На индейский язык надо перевести всю Библию целиком, и Загоскин должен помочь в этом отцу Якову. Их за такой подвиг наградят: отца Якова наперстным крестом с бриллиантами, а Загоскина орденскими знаками Владимира первой степени. Потряхивая косой, убранной гусиными перьями, отец Яков излагал различные собственные проекты. Как-то введение в Северной Америке повсеместно до 60 градуса северной широты причащения не просфорами и церковным вином, а корабельными сухарями и ромом. Просфоры все равно черствеют в пути, а церковное вино есть только в Новоархангельске, и то не всегда. Следует только официально утвердить и ром, и сухари. Для полного обращения индейцев в христианство надо дать духовное образование ситхинскому тойону Кухкану, а потом придумать для него особый сан и титул, которые бы включали слова «всеиндейский». Отец Яков нахваливал господина Рахижана. С ним вместе отец Яков задумал написать высоконравственную трагедию о гибели монаха Ювеналия в поучение всей Аляски, а особенно тем, кто погряз в грехах многоженства, ведь известно, что монах рьяно искоренял именно этот пагубный обычай среди краснокожих. Господин Рахижан, состоя при особе главного правителя, слыл тонким знатоком словесности и наук, хотя его чаще видели за игрой на бильярде. Рахижан был близок к науке еще и тем, что страстно собирал коллекцию деревянных и костяных дубин. Отец Яков с умилением рассказывал, что Рахижан посылал описание своих дубинок самому булгарину, и тот восторженно оценил благородное рвение Рахижана. Однако главный правитель запретил Рахижану появляться с любимой его дубинкой. Загоскин молчал, слушая разглагольствование священника. — Ты думаешь, что я пьян? — приставал отец Яков. — Нет, шалишь. Я все помню и знаю. Сейчас со мной сидит бывший флота-лейтенант Лаврентий Загоскин, вольтерьянец и Афей. Я все знаю. Что ж ты, Лавруша, мне не расскажешь, как ты на квихпаке женился без церковного обряда? Видишь, мне все известно. Я даже эту девицу сам своими глазами зрел, имел счастье. Решительная девица. Но закоренелая язычница и обряда святого крещения упорно не приемлет. Поговорили мы с ней, но сойтись никак не могли. Стой, как бишь ее зовут? А вот дальше позабыл. Король Гавайский, что ли, память меня отшиб? Зато сержант Левонтий и Калистрат ее хорошо запомнили. Она их чуть кинжалом не зарезала.
Загоскин сразу отрезвел. Откуда священник знает о Келилын? При чем здесь сержант и толмач? Смутная догадка мелькнула в сознании Загоскина. Он быстро встал. Немного подумав, налил себе полный стакан рому. Волнение его было скорее радостным, чем тревожным. «Книгу я пришлю, отец Яков», — сказал Загоскин, прощаясь со священником. «Мне она еще на один день понадобится. Вы, кстати, не знаете, кто этот сочинитель, который обозревателем подписался?»
«Нет, Афей, не знаю», — ответил поп, видимо, трезвее. Он вынимал гусиные перья из косы. «Но пагубные мысли Рейна ли вы? И в этого сочинителя проникли, и кое-где явственно видны. Рейнель же призывает народы дикие к неповиновению, мятежам».
«Не вижу я там Рейнелевых мыслей, отец Яков», — сказал Загоскин и вышел из комнаты.
«Где тебе видеть?» —
насмешливо прокричал ему вдогонку поп.